Гостями вас знакомит моя коллега Надежда Фетисова. Сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем +7, пасмурно, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге холоднее, +4, тоже пасмурная и дождливая погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Вот главные темы ближайшего часа. Московская мэрия предложила российским правозащитникам и представителям оппозиции провести митинг за свободу собраний не на Триумфальной площади. Почему организаторы музыкального фестиваля «Крещендо» называют его «фестиваль-путешественник»? И сегодня в Москве и других российских городах пройдет акция «За честные выборы». Готовы ли вы бороться за честные выборы? Этот вопрос задаем мы сегодня нашим радиослушателям. Свои смс-сообщения вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-10-55 абоненту «Радио Свобода» и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Ответить на этот вопрос вы также можете на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Ищите эту рубрику над логотипом «Радио Свобода». Адрес нашей радиостанции в интернете www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Время свободы». Мэрия Москвы отказала оппозиции и правозащитникам в проведении 31 октября митинга в защиту свободы собраний на Триумфальной площади. Власти предложили другие варианты мест проведения митинга, которые правозащитников не устроили. Заявку на проведение митинга ранее подали один из лидеров оппозиционной коалиции «Другая Россия», писатель Эдуард Лимонов, и Людмила Алексеева, глава московской хельсинской группы. И сейчас она нам сама об этом расскажет.
Нам ответила мэрия, что они предлагают нам другие места, а именно Болотную площадь или набережную Шевченко. Я сказала, ну или опушку леса, но мой собеседник не понял иронии, он серьезно ответил, нет, опушку леса мы не предлагаем. Ну, видите, для нас важно даже не то, что Триумфальная площадь – это гораздо более людное место, чем безлюдные Болотные площади. И тем более набережная Шевченко. А важно то, что идея, что каждое 31 число в тех месяцах, где 31 число есть, будут именно на Триумфальной площади в 6 часов вечера проходить митинги в защиту 31 статьи Конституции, которая гарантирует нам право мирных демонстраций, митингов и так далее, это было заявлено еще в июле. И 31 июля не дали состояться этому митингу, 31 августа не дали состояться. На 31 октября я подала заявку вместе с прежними заявителями митинга, и в заявке указала, что мы просим не менять место и времени, поскольку для нас это принципиально. Мы же заранее заявили, что именно в это время, в этом месте будут осуществляться митинги в защиту 31 статьи. Это абсолютно законное право наше выступать в защиту наших конституционных прав. И если за 3 месяца до этого московские власти знали, что будет такая заявка, они заявили, что мы не можем вам предоставить площадь, занята другими. Мне даже не интересно, кто эти другие. Вы знали, что такая заявка будет подана? Ну, так этим другим предложили бы Болотную площадь, набережную Шевченко или какое-нибудь более привлекательное место в Москве. Их много.
Вот что думает правозащитница Людмила Алексеева о возможных причинах отказа мэрии в проведении митинга за свободу собраний на Триумфальной площади.
Они специально отказывают нам, потому что психология власти такова. Мы будем решать, митингуете вы или нет, где митингуете и о чем митингуете, а не вы граждане, вы пыль, а мы начальники. Так вот, именно поэтому мы не хотим с этим соглашаться, тем более, что они нарушают закон. Ведь по закону они обязаны не просто сообщить нам свое решение, они обязаны с нами согласовать это решение, то есть прийти к согласию, чтобы было какое-то решение, которое устраивает и власти, и нас. Почему власти не устраивает, чтобы мы провели на Триумфальной площади, митинг численностью до 500 человек в то время и в то место, которое было им известно за 3 месяца вперед. Моя репутация – гарантия того, что все будет мирно и спокойно. Мы об этом написали в заявке. Они не пожелали провести эксперимента. Они хотят, как прежде, насилие над гражданами. Они хотят, как прежде, чтобы мы бессловесно, без обсуждения слушали власти, как дети, как рабы, как роботы, а не как граждане. Мы этого не желаем. Мы подали письменное заявление, как положено по закону, что мы предлагаем обсудить эту проблему и все-таки внять нашим доводам.
Сегодня глава Московской хельсинкской группы Людмила Алексеева и представители оппозиции проведут пресс-конференцию.
Мы проводим пресс-конференцию по этому поводу в независимом пресс-центре, где выскажем свои резоны, почему мы настаиваем на том, чтобы именно это место было предоставлено, что у власти нет никаких убедительных резонов отказать нам в нашей просьбе, в которой есть убедительные резоны, потому что мы 3 месяца как заявляем об этом и будем дальше заявлять. Это же будет 31 октября, это же будет 31 января и далее, и далее. И это уже, конечно, решение властей устроить такое же безобразное зрелище полицейского государства на Триумфальной площади, какое они устроили 31 августа, когда тоже отказали праве на этот митинг, предложив на чистых прудах. Митинг не состоялся, но туда нагнали немыслимое число ОМОНовцев, военные грузовики. Вообще выглядело это так, как будто Москву захватили вражеские силы, и ОМОН вышел ее отстаивать. Речь шла о мирном митинге до 500 граждан на этой площади, где очень легко уместились эти тысячи ОМОНовцев вместе со своими грузовиками. Мы придем на Триумфальную площадь, потому что на это есть у нас законные резоны. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы договориться об этом с властями по-мирному. Но если нас не услышат, да, мы проявим гражданское неповиновение, потому что это тупое желание властей настоять на своем ничем не обоснованном желании гражданами командовать, а не договариваться.
Это была глава Московской хельсинкской группы Людмила Алексеева. Мэрия Москвы отказала оппозиции и правозащитникам в проведении 31 октября митинга в защиту свободы собраний на Триумфальной площади. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 9:45. Новости продолжат нашу программу. Радио «Свобода». Новости. В Подмосковье убит депутат городского поселения Кубинка от «Единой России» предприниматель Григорий Носиков. В ряде городов России коммунисты проведут сегодня акции протеста против нарушений на выборах 11 октября. В Чечне и Ингушетии в среду в результате нападения ранены 9 человек. Госдума России в среду приняла в первом чтении проект закона о федеральном бюджете на 2010 год. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и его российский коллега Дмитрий Медведев проведут сегодня переговоры в Москве. В столице Пакистана Исламабаде убиты 2 солдата местной армии. В Хабаровске в связи с распространением вирусной инфекции до 1 ноября закрыты все школы. Вице-президент США Джо Байден продолжает поездку по странам Центральной и Восточной Европы. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». А сейчас ко мне в студию пришел мой коллега, обозреватель прессы Михаил Шевелев. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Лейла.
На чем вы решили остановиться на этот раз? Какая публикация привлекла ваше внимание?
Мое внимание привлекла публикация в «Коммерсанте», которая называется «Генпрокуратуре осталось дать признавательные показания». Это материал, в котором речь идет об одном из самых громких уголовных дел последних лет, возбужденном против генерала Федеральной службы по контролю за наркотиками, генерала Бульбова. в этом деле наступил следующий этап, и газета «Коммерсант» следит за тем, как развиваются события. Следственный комитет при прокуратуре, как стало известно «Коммерсанту», завершил, наконец, расследование дела о коррупции, вымогательстве и незаконном прослушивании телефонов, главным фигурантом которого является бывший начальник департамента оперативного обеспечения госнаркоконтроля Александр Бульбов. Стороны закончили ознакомление с материалами дела, и обвинительное заключение теперь передано для утверждения в Генеральную прокуратуру. Газета «Коммерсант» обращает внимание, что из 15 первоначально обвиняемых в этом деле осталось 10. В частности, было прекращено уголовное преследование бывших сотрудников ГРУ, из-за которых Генпрокуратура и Верховный суд России несколько раз признавали все уголовное дело, заведенное на генерала Бульбова, необоснованным. Газета «Коммерсант» напоминает о том, в чем обвиняется генерал Бульбов и его подчиненные и сотрудники. Прежде всего, им предъявили обвинение в вымогательстве. Называются суммы от 216 тысяч до 3 миллионов долларов. Эти суммы подчиненные генерала Бульбова, как утверждает следствие, под его началом вымогали у предпринимателей. И, кроме того, они обвиняются в организации незаконного прослушивания телефонов граждан. Среди этих граждан 6 предпринимателей и один ведущий программы «Момент истины». Ну, он вообще один такой, Андрей Караулов. Газета «Коммерсант» утверждает, что следствие сделало все для того, чтобы облегчить себе жизнь, и исключило из обвинительного заключения все эпизоды, которые могут вызывать сомнения. Сомнения эти предстоит рассматривать присяжным. Еще на стадии следствия обвиняемые заявили о том, что желают, чтобы их дело рассматривал суд с участием коллегии присяжных. Газета «Коммерсант» не напоминает, но мы напомним от себя, что это дело непростое и не вполне уголовное. Оно возникло около 2 лет назад, и считается, что дело против генерала Бульбова имеет большую политическую подоплеку. Дело в том, что генерал и его подчиненные по поручению президента Российской Федерации наблюдали за ходом расследования так называемого дело о китайской контрабанде, одного из самых масштабных махинаций в истории современной России и одно из самых резонансных политических дел. И вот организаторы этого мошенничества и их политические покровители и стояли, как утверждали средства массовой информации, за арестом и возбуждением уголовного дела против генерала Бульбова и его подчиненных. Среди других резонансных дел называлось также дело Сергея Старчака. Вот дело Сергея Старчака и дело генерала Бульбова всегда упоминались в связке. Как мы помним, Сергей Старчак теперь на свободе, и дело против него постепенно сходит на нет. Мое впечатление, что этим же путем движется и дело генерала Бульбова. Подробности любой интересующийся может узнать, прочитав сегодняшнюю публикацию в газете «Коммерсант».
Спасибо, Михаил. Следующий обзор прессы с моим коллегой Михаилом Шевелевым через 15 минут. А мы продолжаем программу «Время свободы». Как заявили в «Гринпис России», московские власти до сих пор не приняли официальное решение об отмене постановления о строительстве в черте города 6 мусоросжигательных заводов. При этом незадолго до выборов депутатов Московской Государственной Думы мэр столицы Юрий Лужков публично заявлял, что такие предприятия построены не будут, поскольку они могут нанести существенный вред городской экологии, рассказывает Лиля Пальвелева.
Российский министр природных ресурсов и экологии Юрий Трутнев выступил в Совете Федерации в рамках так называемого правительственного часа. Среди прочего, Трутнев говорил и о том, что мусоросжигательные заводы предпочтительнее полигонов по утилизации бытовых отходов, а попросту свалок. Когда министр покинул зал заседаний, он дал журналистам такие разъяснения.
Мы вообще считаем, что Москва – это территория с аномально высоким антропогенным воздействием. Знаем структуру этого загрязнения. В основном это автотранспорт. Поэтому мусоросжигающие комплексы строить, наверное, надо, но строить их совершенно очевидно надо с учетом уже имеющейся нагрузки на данную территорию. Вряд ли в Москве.
Как будто бы можно вздохнуть с облегчением тем, кто боролся против идеи строительства в черте Москвы заводов, которые станут, чтобы не говорили чиновники о каких-то чудесных фильтрах, загрязнять атмосферу вредными выбросами. Однако вот что сообщает директор по программам Greenpeace России Иван Блоков.
Формального решения об отмене решения о строительстве заводов в Москве не принято, хотя сделана серия политических заявлений. У нас по-прежнему нет сведений, что принято юридически значимое решение об отмене принятой программы. Поэтому до того момента, когда это решение будет закреплено нормативно, мы, безусловно, будем продолжать нашу деятельность по предотвращению строительства. Честно говоря, пока я был бы оптимистичным, но осторожно оптимистичным, предполагая, что в условиях и нынешнего финансового кризиса, и определенной степени предвыборных обещаний, в ближайшие несколько лет такое строительство производиться не будет.
А известно ли вам что-нибудь по поводу других заявлений, а именно, что будут построены заводы по щадящей для экологии переработке? Я имею в виду заводы по гидросепарации, так называемые.
Я не стал бы вдаваться в вопрос о том, каким методом производится сепарация, поскольку таких методов используемых в мире довольно много, и мне кажется, что в данном случае решение должно приниматься не на основании какого-то мнения руководителей или чиновников из мэрии, а на основании четкого научного и практического сравнения. Существуют различные формы сепарации, существуют различные формы раздельного сбора. Самое важное, что результаты жизнедеятельности города, те самые твердые бытовые отходы, должны делиться, и порядка 70-80% из них, ну, скажем так, 70%, теоретически может быть переработано и повторно использовано.
А вот такие планы у московского правительства есть?
Дело в том, что еще 2 года назад был начат эксперимент в Северном округе по раздельному сбору отходов, но, к сожалению, до настоящего времени, пока он не показал ни положительного, ни отрицательного результата, знаете, как ни шатка, ни валка, он так шел. Но, по сути, пока что никаких четких и ясных планов нет. Но мы надеемся, что эти планы появятся. Проблема во многом натыкается на то, что городским властям гораздо проще взять гуртом все. Сначала спрессовать, а потом сжечь. Чем организовывать довольно сложную с точки зрения разделения по времени, вывозки систем, утилизации отходов. Понятно, что гораздо проще более простым местом. Взял все сразу и разрубил. Но окружающей среде и жителям города это отнюдь не принесет плюсов.
Считает Иван Блоков. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжит новости культуры. В 5-й раз музыкальный фестиваль «Крещендо» представляет молодых российских музыкантов, известных более за рубежом, чем на родине. Художественный руководитель фестиваля, пианист Денис Мацуев и продюсер Давид Смелянский называют его фестивалем-путешественником, потому что концерты проходят в Москве и в еще одном российском городе, в этом году в Пскове, рассказывает Тамара Леленкова.
«Крещендо» значит «нарастание», и надо отдать должное одноименному фестивалю, принцип этот, несмотря на ежегодную перемену места, сохраняется. В программе этого года как новые имена, так и широко известные. Все исполнители встретятся на концертной площадке в Пскове. 2 камерных концерта также пройдут в Нью-Йорке в арт-центре Михаила Барышникова. О фестивале-путешественнике рассказывает генеральный продюсер Давид Смелянский.
И вот эта идея пропаганды нового поколения русской исполнительской школы и то решение, которое мы приняли с Денисом, чтобы фестиваль был путешественником, она себя очень оправдала. Она оправдала, потому что если бы каждый год в Москве в определенное время этот фестиваль существовал, он бы влился в когорту всех фестивалей и стал бы постепенно стираться из сознания и из внимания слушателей. А то, что мы приблизились к России, поскольку Россия ведь состоит не только из Москвы, из Петербурга. И это очень важно. Мы ближе стали к музыкальной России, которая сегодня, на мой взгляд, развивается. В традиции фестиваля один день мы отдаем и новым именам. Не просто отдаем новым именам то, что их привозят из Москвы, каких-то выдающихся детей, а дело в том, что сейчас в Псковской области происходит конкурс и проводят отбор детей для участия в Новоименском гала. И это очень важно, потому что по результатам этого участия они будут награждены именными стипендиями фонда «Новые имена» и стипендией Дениса Мацуева. Еще хотела бы мне добавить то, что мы с Денисом приняли решение о том, что музыка замечательна, но молодые таланты, они ведь существуют в разных сферах, художественных сферах. Поэтому периодически мы добавляем или «Арт Крещендо», это выставка молодых концептуалистов, которая была в Петербурге. Мы делаем музыкально-поэтическое «Крещендо», которое было в «Бродячей собаке». И в этом году мы от этой традиции не отказались. В Академическом театре драмы имени Пушкина в Пскове пройдет театральное «Крещендо».
Театральная программа «Крещендо» состоит из совместных постановок Санкт-Петербургского Большого театра «Кукол» и Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Однако главная цель фестиваля, считает его арт-директор Денис Мацуев, это возможность представить публике молодых талантливых исполнителей.
65 человек прошло через фестиваль «Крещендо», и 10-15 человек нашей команды основной, они прочно заняли свою нишу на российской именно сцене, московской, петербургской и, конечно же, других городов, что мы и мечтали. Я очень езжу часто по России, я знаю программу филармонии, я видел, кто там играет, и 80% это выходцы из фестиваля «Крещендо». Это не значит то, что только благодаря нам эти люди стали популярны, имеющие свои абонементы в филармонии московской, Доме музыки. Мы просто помогли. Я его называю фестиваль любимой музыки. Когда я разговариваю с ребятами, и они спрашивают, что играть, я говорю, вот что у вас на душе, то и играйте. Когда мне задают вопрос, что ты хочешь завтра сыграть, у меня есть 5, наверное, концертов, которые я вот хотел бы завтра сыграть. Ну, 5 не получится каждому сыграть, но один из самых-самых лучших концертов они будут там играть, потому что фестиваль именно любимой музыки. Несколько слов о 1 ноября. Конечно, будет большой праздник. Тот вот формат, как сейчас говорят, вот был в прошлом году гала-концерт в Петербургской филармонии и здесь, в Москве, в зале Чайковского. Знаете, удивительное единение музыкантов на сцене, особенности, когда в конце мы все выходим и, обнявшись, стоим на сцене, вот мурашки по коже, на самом деле. Вот такая команда, как будто вот сборная России вышла на чемпионат мира по футболу. Знаете, вот такое ощущение.
На гала-концерте в Большом зале Московской государственной консерватории вместе с Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии, к ветеранам фестиваля, пианистам Денису Мацуеву и Екатерине Мечетиной, скрипачам Борису Бровцину и Алене Баевой, альтисту Максиму Рысанову, трубачу Сергею Накорякову, кларнетисту Игорю Федорову, баянисту Айдару Гайнулину присоединятся лауреат международных конкурсов виолончелист Сергей Суворов и пианист-вундеркинд Роман Болдырев. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы» в 11 часов 7 минут. Не пропустите программу «Время гостей». Партия «Яблоко» в Петербурге начинает сбор подписей за отставку губернатора Валентины Матвиенко. О тактике и стратегии петербургской оппозиции беседуем с лидером местной организации партии «Яблоко» Максимом Резником и лидером сторонников Эдуарда Лимонова в Петербурге Андреем Дмитриевым. Ведет программу Виктор Резунков. А я напомню, дорогие радиослушатели, что сегодня мы спрашиваем у вас, готовы ли вы бороться за честные выборы, в связи с тем, что в Москве сегодня и в других российских городах пройдет акция «За честные выборы». И вот сейчас хочу зачитать сообщение, которое пришло на сайт нашей радиостанции. Пишет нам Добрый из Петербурга. Нужно продумать механизм честных выборов, не позволяющий манипулировать результатами голосования. В любом случае, один дубликат бюллетеня должен оставаться на руках у гражданина, чтобы при необходимости повторной проверки выборов можно было выяснить, куда ушел голос и как и за кого человек проголосовал. Я напомню, телефон, по которому вы нам можете позвонить, ну, где-то через 5 минут и ответить на этот вопрос в прямом эфире. 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Дискуссию продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Подмосковье убит депутат городского поселения Кубинка от «Единой России», владелец транспортной компании Григорий Носиков. Как сообщили в правоохранительных органах, ему было нанесено несколько колотых ранений. В ряде городов России коммунисты проведут сегодня акции протеста против нарушений на региональных выборах 11 октября. В Грозненском районе Чечни убит боевик. В Чечне и Ингушетии в среду в результате нападения были ранены 9 человек.
Госдума России в среду приняла в первом чтении проект закона о федеральном бюджете на 2010 год и на период до 2012 года. Фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» голосовали против законопроекта. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и его российский коллега Дмитрий Медведев проведут сегодня переговоры в Москве. В столице Пакистана, Исламабаде, убиты два солдата местной армии. Сообщается, что неизвестные открыли огонь по машине, в которой находились военнослужащие. В Хабаровске в связи с распространением вирусной инфекции до 1 ноября закрыты все школы. Вице-президент США Джо Байден продолжает поездку по странам Центральной и Восточной Европы. В Рио-де-Жанейро, Бразилия, число жертв беспорядков возросло до 32, ранены более 100 человек. В Иране арестованы подозреваемые в причастности к недавнему нападению смертников, в результате которого погибли 42 человека. Среди жертв теракта были высокопоставленные офицеры Корпуса стражи Исламской революции. Только 22 из 192 стран, входящих в ООН, полностью уплатили свои членские взносы в эту организацию, сообщает корреспондент Радио Свобода. Вы слушали краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Время свободы». Сегодня во всех регионах России КПРФ проводит митинги, пикеты и шествия под лозунгом «За честные выборы и достоинство граждан России». В Москве на Триумфальной площади представители партии встретятся с избирателями. Коммунисты ожидают, что на эту встречу придут около 2000 человек. Всероссийскую акцию протеста против итогов единого дня голосования намерены поддержать и представители других оппозиционных сил, партии «Справедливая Россия» и ЛДПР. Ну, наши радиослушатели уже могли услышать интервью с Владимиром Жириновским по этому поводу. В Астрахани тем временем продолжаются митинги за отмену результатов выборов 11 октября. Там находится специальный корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский. И сейчас он вышел на прямую связь с нашей студией. Доброе утро, Максим, вам слово.
Ну, здравствуйте. Вчера, перед тем, как идти на акцию протеста, которую с астраханскими областями, кстати говоря, никто не санкционировал, члены «Справедливой России» организовали в городской думе межфракционное заседание. Пригласили депутатов, представителей МВД, ФСБ и прокуратуры. Участники этой встречи посмотрели получасовой фильм, в котором свидетели нарушений во время выборов рассказали, что происходило на избирательных участках. По словам члена «Справедливой России» Олега Шейна, не только в день выборов, но и задолго до 11 октября криминальные элементы Астрахани начали борьбу с активистами эсеров. Неизвестные избивали распространители агитационных материалов. Непосредственно в день выборов под горячую руку попали даже двое журналистов, которые делали репортаж в одном из избирательных участков. Эсер и Олег Шейн, который баллотировался на пост мэра города, называют произошедшее бандитским мятежом и переворотом. В Астрахани вчера прошла очередная акция протеста. На одной из аллей города люди выстроились в цепочку, это было около 200-300 человек, и взяли в руки ленточку в знак протеста. Мы мириться с этим не будем, мы требуем не пересчета голосов, это бессмысленно, мы требуем проведения новых демократических выборов, говорят участники этого мероприятия. Милиция, кстати говоря, появилась буквально через 2 минуты после начала вот этой оригинальной акции и заявила через мегафон, что администрация города запрещает это мероприятие, и если через 10 минут люди не покинут аллею, то, возможно, они будут задержаны и будут возбуждены дела по административному правонарушению, то есть проведение несанкционированного пикета, и людям пришлось перейти улицу, задерживали движение, они отошли к общежитию медицинского училища, там Олег Шейн пытался провести небольшую встречу, собственно, как депутат, небольшую встречу с своими активистами-избирателями, ему мешали постоянно сотрудники милиции, однако все-таки обошлось без каких-то задержаний. Можно сказать, что задержали несколько молодых активистов, которые распространяли агитационный материал на этом мероприятии. Кстати говоря, ЛДПР тоже в Астрахани проводит подобные акции, но там они не так многочисленны, там где-то около 20-30 человек обычно присутствует. Ну вот очередная акция запланирована на это воскресенье. Олег Шейн обещает, что поддерживать его придут его коллеги по партии, депутаты от «Справедливой России». То есть в Астрахани продолжают спорить с результатами единого дня голосования 11 октября. Лейла.
С Спасибо, Максим. В прямом эфире был наш специальный корреспондент в Астрахани Максим Ярошевский. А мы тем временем продолжаем программу «Время свободы». Я напомню, что сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, готовы ли вы бороться за честные выборы? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. И вот до нас уже дозвонилась Раиса из Татарстана. Здравствуйте, Раиса.
Здравствуйте, доброе утро. Я готова бороться за это, за честные выборы, но это не получается у нас ведь. Это вот даже можно в стихах читать. Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж. Картинку, корзину, картошку и маленькую собачонку. Однако за это время пути собака могла подрасти. У нас ведь всегда так. Честные выборы проходят, а оказывается между цифрами расхождения. И суд не будет решать, только надо власть менять. Это само собой ясно.
Это было мнение Раисы из Татарстана. У нас есть еще один звонок. До нас дозвонился Анатолий из Брянской области. Анатолий, доброе утро. Вы готовы бороться за честные выборы? Анатолий... К сожалению, не удается нам связаться с Анатолием из Брянской области. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас. И сегодня мы спрашиваем, готовы ли вы бороться за честные выборы. И вот до нас дозвонилась Людмила из Смоленска. Здравствуйте, Людмила.
Добрый день, сударыня уважаемая. Готова и готова была. Я распространяла агитматериал партии Травкина, помните, была такая ДПР. Яблоко, конечно. Вот. Но наши усилия рядовых членов, самозабвенные даже, все время там отдавала и каждый рубль. Не то, что мне платили, а я тратила последний рубль. Но все бесполезно. Росчерком пера или соглашением руководителей оппозиции, так называемой, все уничтожат. По-моему, я предложение хотела бы внести. Нужно так называемым оппозиционерам теперешним предложить какую-то поправку или альтернативный закон о выборах, чтобы присутствовал некий контроль. Значит, представители разных партий, вы видите, как с ними обращаются. Что делать? Моих мозгов не хватает. Пусть они соберутся да обсудят. Они грызутся, как слушайте, в подворотне.
Это было мнение Людмилы из Смоленска. Сейчас я хочу зачитать сообщение, которое пришло на сайт нашей радиостанции от Ирины из Москвы. Да, готова бороться. Я и мои близкие уважаем себя, поэтому не ходили на эти лжевыборы. Когда среди кандидатов будут достойные люди, пойдем голосовать с удовольствием. Сейчас до нас дозвонился Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир.
Доброе утро. Вы знаете, постоянно хожу на выборы и постоянно смотрю вот это... Кардебалет, русский кардебалет. Вы знаете, во-первых, партии, которые баллотируются в местные органы, вообще в органы управления, находятся не в одинаковом положении. Такое впечатление, что Единая Россия, она огораживает себя некими заборами за ответственность за те ошибки, которые она совершила, ее лидер. Я так понимаю, что нынешний вот этот захват власти на местах, это есть удаление ответственности за Беслан, за взорванные дома, за Дубровку, за, так сказать, мнимые вот эти теракты, которые есть. Это есть оттягивание времени. Время, которое дается на ответственность. И я хотел бы, чтобы, может, когда-то наступит момент, что руководитель Единой России, лидер ее, он перед народом покается и скажет, почему это случилось. Такое впечатление, что узурпируя власть, сам механизм ответственности, они продвигают туда, куда-то далеко.
Это было мнение Владимира из Москвы. И еще одно сообщение. На этот раз нам написал Дмитрий. Я готов, знаю, что многие готовы, знаю, что большинство считает выборы нечестными. Осталось подождать, когда будут задерживать пенсии, а в магазинах еды останется мало, и все будет очень дорого. Вот тогда и начнем бороться. И не только за выборы. Именно так наши радиослушатели ответили на вопрос, готовы ли вы бороться за честные выборы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». И сейчас ко мне в студию пришел наш обозреватель прессы Михаил Шевелев. И, насколько вот я успела узнать, сейчас речь пойдет о положении стариков в России. Здравствуйте еще раз, Михаил.
Здрасте, Лейла. Да, это не самая радостная тема, но знать это надо каждому, потому что старость наступит неизбежно. Дело даже не в этом. Дело в том, что это те люди, которые живут среди нас, а мы живем среди них. Речь идет о публикации в газете «Новое известие». Называется она коротко «Отверженные». И поводом для нее послужила очень грустная статистика. Россия занимает первое место по самоубийствам среди пожилых людей. Газета «Новое известие» рассказывает, что, согласно последнему опросу ВЦИОМ, 67% россиян считают, что права пожилых людей в нашем государстве не соблюдаются. 25% пожилых людей склонны к самоубийству. При этом почти половина наших соотечественников не боятся старости, а 20% и вовсе об этом не задумываются. Газета «Новое известие» выяснила, с какими проблемами в первую очередь сталкиваются пожилые люди. Прежде всего, это, конечно, материальное положение. Не хватает денег на квартиру, не хватает денег на лекарства. При этом люди очень плохо информированы о том, на что они имеют право, на какие льготы, на какие государственные дотации. Центры социального обслуживания населения. Это, с одной стороны, помощь старикам, с другой стороны, проблема сама в себе. Профессия социального работника, утверждают «Новое известие», только становится востребованной. Но раньше там работали люди без высшего образования и с нищенскими зарплатами. А это те люди, которые должны пробуждать оптимизм в других пожилых людях. Еще одна проблема – это, конечно, отечественное здравоохранение. Притча во языцах, что называется, не с утра будь помянута. В большинстве учреждений, которые удалось обследовать новым известием, к старикам относятся, мало что сказать, холодно. Им всячески дают понять, что они здесь не нужны, что они здесь лишние, и никто не собирается на них тратиться. Лучшее отношение, на которое они могут рассчитывать, это то, что медицинский персонал проинформирует тех, кто помещает стариков в больнице, о том, что надо приходить почаще, потому что персонал остро нуждается в помощи родственников. Приводятся некоторые цифры. Одна медсестра обслуживает до 25 больных. Конечно, при такой нагрузке она не может даже помыть своих подопечных как следует. Приводится мнение президента Лиги защиты пациентов Александра Саверского, который обвиняет государство в, если не выбирать слов, преступном отношении к старикам и инвалидам. Вот какую статистику приводит Александр Саверский. В 2004 году у нас было 10 миллионов инвалидов. В 2006 году их уже стало 16 миллионов, а в 2009 вдруг появилась цифра 12 миллионов. Куда же делись 4 миллиона инвалидов? А все объясняется очень просто. Получение бесплатных лекарств привязали к инвалидности, старики бросились получать инвалидность, и Министерство здравоохранения дало отмашку ужесточить требования для получения инвалидности. И это поручение было выполнено ровно на 4 миллиона человек. О пожилых людях, утверждают «Новое известие», у нас в стране вспоминают один раз в год, 1 октября, когда отмечается День пожилого человека. Газета «Новое известие» приводит некоторую ссылку на опыт других стран. Как относятся к старикам, пожилым людям, например, в Израиле. 31 тысяча рабочих филиппинцев проживает в этой стране, и большинство из них трудятся в фирмах по обслуживанию пожилых и больных людей. Не столько в качестве нянек, сколько патронатных братьев и сестер. Это обслуживание вполне доступно по деньгам, и оно в высшей степени качественное. В Чикаго, где проживает корреспондент «Новых известий», организована служба помощи пожилым людям. К каждому человеку приставлен персональный опекун, который привозит ему продукты питания и даже возит его на своей машине на концерты и в кинотеатры. Приходят на помощь старикам в Чикаго и современная техника. Все они носят электронные браслеты, в том случае, если они забудут дорогу домой, полиция с помощью этих устройств может им помочь. Вот такая не самая радостная публикация в «Новых известиях», но думаю, что обязательная к прочтению.
Спасибо, Михаил. Следующий обзор прессы с Михаилом Шевелевым в программе «Свобода в полдень». Сейчас в Москве без четверти 10. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье убит депутат городского поселения Кубинка от «Единой России» предприниматель Григорий Носиков. В ряде городов России коммунисты проведут сегодня акции протеста против нарушений на выборах 11 октября. В Чечне и Ингушетии в среду в результате нападения ранены 9 человек. Госдума России в среду приняла в первом чтении проект закона о федеральном бюджете на 2010 год. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и его российский коллега Дмитрий Медведев проведут сегодня переговоры в Москве. В столице Пакистана, Исламабад, убиты 2 солдата местной армии. Вице-президент США Джо Байден продолжает поездку по странам Центральной и Восточной Европы. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Бюджет 2010. Популизм против профессионализма.
Комментарии экспертов.
Что обозреватель Радио Свобода Вадим Дубнов знает о тайном плане Александра Лукашенко?
В блогах «Свободы».
Переводчик с венгерского Оксана Якименко о националистическом бульканье.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете «Время свободы». Российская оппозиция продолжает обсуждение политических идей президента России Дмитрия Медведева. Один из руководителей Объединенного гражданского фронта Марина Литвинович в публикации «Большинство перемен» утверждает, что предложенные президентом перемены сверху имеют шанс состояться только если Медведева поддержат снизу. Литвинович предлагает изменение стратегии оппозиционных действий. Это вызвало резкую реакцию ВГФ. Лидер движения Гарри Каспаров заявил, что статья станет предметом обсуждения на бюро ОГФ, по результатам которого, возможно, Литвинович будет исключена из этой организации. Вот как Марина Литвинович оценила задачи демократического движения в интервью «Радио Свобода».
Я, в первую очередь, конечно, предлагаю, чтобы оппозиция работала не с властью и не пыталась изменить власть, это достаточно сложно в нынешних условиях, а чтобы оппозиция обратилась к обществу. Потому что я вижу, что в обществе созрел и зреет, и формируется запрос на перемены, чтобы жизнь России изменилась. Многие люди уже понимают, что то, что происходит в России, это неправильно, это надо что-то менять. И эти люди, понимая, что надо что-то менять, пока не видят тех людей, которые могли бы в этом помочь. К сожалению, они не видят этих людей в лице оппозиции, потому что оппозиция не поменяла свои месседжи, не изменилась сама, чтобы соответствовать новому, так сказать, политическому спросу. Поэтому я и говорю о важной вещи, что оппозиция должна поменяться, должна сосредоточиться на продвижении позитивного проекта, потому что только критиковать власть, этого сейчас уже недостаточно. Безусловно, это надо продолжать делать, но, понимаете, только критикуя власть, оппозиция уподобляется таким, знаете, плачущим демократам, которые только умеют что жаловаться, что власть нас зажимает, власть нам не дает того, не дает всего. Это, конечно, правда, это так, но такая оппозиция никому не интересна. Интересна та оппозиция, которая предлагает какое-то свое видение, которая сама показывает, как нужно жить, как правильно жить, как жить по-другому, не так, как мы живем сейчас.
А у вас есть какое-то видение вот этого позитивного оппозиционного проекта?
Вы знаете, какие-то намётки я вижу, потому что я просто вижу это по людям, которые, безусловно, будучи негативно настроенными к нынешним властям, занимаются, тем не менее, продвижением иного образа жизни, свободного, направленного, так сказать, на будущее, представляющего собой уже другую какую-то Россию. Это не можно назвать инновационным слоем, это можно назвать там будущей элиты, как угодно это назовите. Эти люди, безусловно, просто делают больше, чем делает оппозиция. Они своим примером показывают, что можно жить иначе. Потому что, понимаете, очень ведь важный момент, что когда оппозиция критикует власть, очень часто оппозиция забывает о том, что проблема это не только у власти у нас. Да? У нас, безусловно, власть плохая и так сказать, действует неверно. Но у нас большая проблема, мне кажется, это состояние общества нашего. Надо обращаться больше к обществу и заниматься помощью обществу нашему. Да?
Ваша статья вызвала бурное обсуждение и в общественных кругах, и в интернете тоже. И вот одна из линий обсуждения — это сравнение вашей позиции со словами Владислава Суркова, который выступал в Общественной палате и заявил, что критика в России часто носит лозунговый характер, она неконструктивна и разрушительна. Вам такие параллели сравнения вашей позиции и позиции Суркова кажутся корректными?
Нет, мне кажется, корректное сравнение моей статьи со статьей Ходорковского, которая вышла сегодня в газете «Ведомости», где он говорит ровно то же самое, что и говорю я. Он говорит о том слое, который можно было бы назвать модернизационным слоем в нашей стране. Я считаю, что этот слой модернизационный, он будет формироваться в России так или иначе, он уже формируется. И если оппозиция останется в стороне от этого процесса, она просто останется в стороне от политической жизни. Я-то как раз и предлагаю, чтобы оппозиция возглавила формирование этого модернизационного слоя, слоя, который как бы желает перемен и хочет жить в другой стране. Потому что если этот процесс будет идти без оппозиции, то, в общем, ну это как бы выбор каждого.
В рамках этого процесса допустимо какое-то сотрудничество с властью, как вы считаете?
Те люди, которые мою статью восприняли как призыв к сотрудничеству с властью, просто, мне кажется, очень невнимательно прочитали мою статью. Тем более ожидать от Марины Литвинович, которая была пару лет назад избита на улице и много раз от ОМОНа получала по голове и другим местам, понимаете, ждать от Марины Литвинович призыв к сотрудничеству с властью, это, по-моему, странно. Я в своей статье говорю о том, что просто надо перестать только критиковать. Надо критиковать, но при этом предлагать что-то иное и показывать что-то иное, и быть самими иными, да? Потому что если люди видят, что вы только критикуете, ну, кто же к вам придет? Надо просто меняться самим. Никакое сотрудничество с властью не может быть, потому что модернизационное большинство нужно не Медведеву, а оно нужно России, потому что если мы собираемся жить в России, то, так сказать, Россия может вылезти из этой сейчас нынешней ситуации только за счет людей. Власть не будет тащить Россию из этой ямы, в которую Россия сваливается. А только общество, если оно вдруг как бы соберется и делает рывок, только общество само, да, добровольно может Россию вытащить из ямы.
Ваша публикация – это следствие тех дискуссий, которые ведутся в оппозиционной среде, в частности, в Объединенном гражданском фронте, или это только начало дискуссии?
Это начало дискуссии. Вы знаете, я очень, с одной стороны, конечно, не ожидала немножечко такой реакции. Но, с другой стороны, я очень рада, что началась дискуссия. Потому что невозможно не обсуждать. Да? Нужно говорить. К сожалению, мы перестали разговаривать, перестали обсуждать. И я очень рада, что вот общественная дискуссия началась.
Вам обидно, что товарищи по движению вас не поддерживают?
Да, обидно. Я еще буду стараться донести свою позицию до них. Вот, потому что, может быть, моя позиция кажется немножечко нетривиальной. Может быть, она кажется немножко непонятной. Это моя позиция, я буду ее отстаивать и надеюсь, как бы, может быть, моих коллег убедить.
С одним из руководителей ОГФ Мариной Литвинович беседовал Андрей Шарый. Свою позицию по этому поводу высказал и лидер движения Гарри Каспаров. С ним беседовал мой коллега Михаил Соколов.
Гарри Кимович, вы не согласны с Мариной Литвинович в том, что оппозиция должна попытаться занять место общественного авангарда модернизации страны и воспользоваться риторикой Дмитрия Медведева? Что вас не устраивает в идеях, которые она высказала в своей статье?
Ну, идеи, высказанные в статье Литвинович, они являются калькой с многочисленных выступлений Глеба Павловского и в корне противоречат основополагающим документам Объединенного гражданского фронта и тем задачам, которые определялись в последнее время. Ее основной посыл участия в формировании так называемого медведевского большинства, он, конечно, абсолютно неприемлем для тех, кто считает себя реальной оппозицией сегодняшнему режиму. Обсуждение вообще самой темы, должна реальная оппозиция или не должна участвовать в этих кремлевских разборках и пытаться стать частью медведевского большинства нового, чтобы противостоять исчезающему путинскому большинству. Вот это, все это, кстати, типичные фразы Глеба Павловского, вот политтехнологические конструкции, которые вообще к нашей деятельности не имеют никакого отношения. Если бы речь шла о дискуссии, то вообще она обычно разворачивается внутри организации. Когда это все начинает происходить внезапно для самой организации и ее руководства, сначала подобные мысли Марина Литвинович высказывала на семинаре где-то 2 недели назад, но и потом это появляется в статье, которая вызвала просто единодушную реакцию у всех представителей наших регионов. Очевидно, что речь идет не о попытке начинать дискуссию, а скорее о попытке вызвать довольно предсказуемый скандал, связанный с тем, что у власти появляется повод обвинить оппозицию в отсутствии плюрализма.
Ваши претензии, получается, в чем-то все-таки связаны с тем, что она выступала от имени ОГФ без согласия с организацией?
Ну, естественно, конечно. Все-таки статья подписана была исполнительным директором ОГФ. Кроме того, подписывает Марина Литвинович свой текст, своей должности в ОГФ или нет. Всем известно, что она глубоко интегрирована в ОГФовскую историю, была в ОГФ просто с первого дня его существования. Поэтому для многих наших регионов, конечно, ее позиция была деморализующей. Скажем, для там, представителя ростовского ОГФ, который сейчас находится в процессе переквалификации его уголовного дела в более серьезной статьи, для него разговор о медведевском большинстве, они звучат издевательски. Поэтому была такая острая реакция наших региональных руководителей, потребовавших немедленного созыва бюро ОГФ, который соберется в пятницу.
Не увидят ли люди со стороны в этом ленинскую нетерпимость, желание размежеваться с колеблющимся, сохраняя большевистское ядро?
На самом деле, мы участвуем во всех самых разных дискуссионных политических площадках. Мы всегда открыты для любой критики в наш адрес. Мы готовы обсуждать все самые насущные проблемы оппозиции, самые насущные проблемы страны. Здесь речь идет о том, что достаточно сознательно один из членов высшего руководства ОГФ ставит под сомнение вообще всю концепцию нашей деятельности, которая недвусмысленно говорит о необходимости демонтажа данного режима и о том, что любая форма активного взаимодействия с властью является косвенным соучастием в ее делах и преступлениях.
То есть упрек в том, что вы можете упустить поезд, который отходит от перрона, и единственным реформатором останется Медведев, вы отвергаете?
Медведев не является реформатором, он является частью того же режима, и за словоблудием, вот, которое продолжается уже не первый день, там, месяц, и даже уже не первый год, не скрывается никаких реальных действий. Один из основных, мне кажется, сегодня постулатов кремлевской идеологической машины связан с тем, что необходимо, пока не поздно, помочь либералу, реформатору Медведеву в борьбе с костной бюрократической машиной, предположительно созданной Путиным, хотя при этом, как известно, в общем, никаких организационных действий за этим не следует.
Это было мнение лидера ОГФ Гарри Каспарова. Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Екатерина Высоцкая. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут не пропустите повтор программы «Грани времени». Двухпартийная Московская городская дума, сформированная из членов «Единой России» и КПРФ, приступила к работе. Мэр Москвы Юрий Лужков обещает использовать потенциал партии «Яблоко», несмотря на то, что теперь она не представлена в Мосгордуме. Что будет делать партия «Яблоко»? В программе «Грани времени» выступит лидер партии «Яблоко», бывший депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. Ведет программу Михаил Соколов.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы убеждены, что нужно искать решение на трехсторонней основе.
Сам режиссер уже несколько недель как живет в Грузии и даже успел снять...
Более тысячи сотрудников Пятого канала подготовили открытое письмо...
В регионе отмечено присутствие...
Свобода мирного собрания. Вот чего мы добиваемся.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».